Пикопад продолжается во всем мире. На этот раз пользователи соцсетей из Мексики запустили на сайте change.org петицию, которая призывает убрать статую Христофора Колумба с одной из центральных улиц Мехико. Пользователи говорят, что присутствие памятника оскорбляет память коренных народов Латинской Америки. На момент выпуска нашего подкаста эту петицию подписали более чем 500 человек.
Прошло более чем 5 веков, но колониальное прошлое не дает о себе забыть. Громкие заявления об испанском наследии и попытки по-новому заговорить о собственной истории под индейским соусом приобретают новое звучание. С вами ведущие подкаста «Деколонизируй это» Татьяна Русакова
и Александр Шинкаренко. Сегодня мы будем говорить о том, как начался и куда идет индейский ренессанс. Продолжение темы, мне сразу пришло на ум высказывание Нобелевского лауреата премии мира 92-го года Ригоберта Менчу. Это гватемальская правозащитница из индейского народа майя киче, которая считается голосом индейцев. И она сказала, что коренным народам никто не хочет давать право голоса. И самое интересное, это было сказано не на сцене, когда она получала Нобелевскую премию мира, весьма специфичную и политизированную, а это было сказано гораздо позже. Поэтому у меня создалось ощущение, что условный белый мир колонизаторов просто формально дал ей площадку высказаться, но до сих пор очень далек от тех проблем, которыми живут коренные народы Латинской Америки, которые остаются самыми дискриминируемыми и уязвимыми социальными группами. И вот это противоречие явилось отправной точкой процессов современной деколонизации, которые мы сейчас наблюдаем. А что ты об этом думаешь, Саш?
Действительно, я с тобой соглашусь, то, что белые элиты очень формально подходят к этому процессу, даже несмотря на то, что существуют какие-то международные правовые инструменты. Страны, которые их принимают, могут формально ими не пользоваться, а говорить, что у них в национальных законодательствах существуют собственные инструменты, которые регулируют как раз отношения государства и индейского населения.
В России тоже главное принять закон. А что потом с ним будет, как он будет исполняться, как будут жить люди, это уже никого не волнует.
А возвращаясь к опыту Менчу, нужно сказать, что она была достаточно экзотичным субъектом в этом отношении. И тем не менее, вот после того, как она запустила вот этот самый процесс интереса к коренным народам, уже с начала 2000-х годов, когда начался процесс левого поворота в Латинской Америке, этот флаг подхватил Уго Чавес, который своими декретами провозгласил 12 октября, который нам известно как день открытия Америки, Чавес провозгласил как день индейского сопротивления. И некоторые страны действительно взяли это за традицию. И теперь отмечается не только день открытия Америки, но и день противостояния колонии вот этому мадридскому влиянию.
Прекрасно. Это прям сразу вспоминается Герцен, которого разбудили декабристы. Менчу разбудила Уго Чавеса. И поэтому 12 октября стала из даты, когда отмечается встреча двух культур, она стала датой очень трагичной. Да, возвращаясь к Чавесу, в этом случае мне кажется, что здесь большую роль сыграло то, что он популист. Его выведение на государственный уровень индейского вопроса – это не что иное, как такой имиджевый ход. Потому что когда еще до того, как он занял президентское кресло, он вышел из тюрьмы, и ему нужно было собирать свой электорат. И было такое как бы период времени, когда он наряжался в костюм национальных жителей венесуэльских льянос лики-лики, тем самым показывая индейскому меньшинству, что, ребят, ну я ж свой, я вас защищу, вы за меня голосуйте, пожалуйста. И да, безусловно, поэтому вот и 12 октября, как день индейского сопротивления, и то, что он поставил в парламент, установил квоты представителей индейских народов. Безусловно, это все Чавес. Он запустил специальную социальную программу, которая была направлена на защиту индейских народов в Венесуэле. Но, к сожалению, следует признать, что это так и осталось какими-то яркими, громкими словами. Потому что Чавеса уже нету, сколько лет. Социальная программа действует. В прошлом году она отметила 16 лет. И я, когда ради интереса пошла на сайт смотреть, то я статистики никакой не нашла. Когда правительство закрывает статистику или не публикует ее, ну, это однозначно говорит, что там им похвастаться нечем. Да, но, безусловно, отдавая должное Чавесу, мы признаем, что он вытянул вот этот индейский вопрос, дискурс деколонизации, на государственный уровень. Это если Минчу разбудила Чавеса, то следует аналогии, возможно, что Чавес разбудила Эва Моралеса в Боливии.
Наверное, так и получается.
Декабристы Южной Америки.
Да, да. Ну, тем не менее, Моралес-то у нас уже не у руля. И вполне возможно, что вот этот деколонизационный дискурс, он будет немножко сходить на нет. Потому что все-таки это выдумка таких метисных интеллектуалов, а не коренного населения.
Когда фактически Моралеса от власти оттирали, да, бежали в его дворец и говорили, что здесь лежать только Библия будет, когда они боролись с этими индейскими флагами. Это все, безусловно, говорит о том, цветными. Политические ветра дуют уже в другую сторону. И в Боливии сейчас, ну, по крайней мере, пока не взяли реванш социалисты, индейская тема, она не в чести. К сожалению. Зато вот в Мексике тема очень довольно живо обсуждается. Ее раскрутил нынешний президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Он шел к власти и сразу же написал письмо испанскому королю, где требовал от Испании принести свои извинения за колониальное прошлое.
Вот это очень интересно, потому что известный испанский писатель Артуро Перес Риверта ему написал целую отповедь о том, кто кому должен приносить какие извинения.
Ага, ну, то есть фактически, что Испания Мексике не должна. Абсолютно верно, потому что официальная реакция Мадрида, она тоже была. Ну, конечно, Министерство, да, иностранных дел Испании, оно гораздо больше ограничено в своих средствах выражения, чем писатель популярный испанский. И они очень сдержанно сказали, что мы очень отвергаем вот это письмо, но очень надеемся, что мы продолжим сотрудничество с Мексикой. Ну, тоже здесь можно понять и Обрадора, здесь можно понять и официальный Мадрид, потому что Обрадор у нас, опять же, этот шаг его связан с популизмом.
Абсолютно, абсолютно.
Абсолютно, потому что вот это наследство, которое на него свалилось в виде неразрешенных индейских вопросов, сапатистов, повстанцев, которые в Сельве уже больше 25 лет обретаются, экономикой, которая абсолютно не растет, а сейчас она не только не растет, она еще и падает. А, соответственно, все эти вопросы Обрадор нужно будет решить, и это будет очень неприятно, потому что это все связано с индейским вопросом, с землепользованием. И поэтому самое легкое, что можно сделать, это отделаться вот таким письмом. Шума много, вот, а, честно говоря, эффекта ноль. Да, но здесь поднимается тоже такой серьезный вопрос. Если, не дай бог, испанцы признают свою вину, то это будет просто ящик Пандоры. Потому что представь себе, да, сколько стран сразу захочет получить какие-то репарации.
В принципе, да, потому что одни только французские, бывшие французские колонии в Африке чего стоят, потому что все вдруг захотят получить все и по гамбургскому счету. А вот я хотел уточнить по поводу деколонизации. Вот не считаешь ли ты, что сам этот феномен является реакцией на отношения между белыми элитами и аутсайдерами, которые проживают в тех вот их странах, которые получили свою независимость?
Ну, они получили независимость формально. То есть получается, что они, да, они получили там свои конституции, свои власти, Формально они, конечно, не подчиняются сейчас метрополии, но вот это вот глубинное, нерешенное вопросы, как относиться к бывшей метрополии, как с ней себя вести, безусловно, они сейчас лежат на поверхности, потому что мы вот наблюдаем абсолютно, ну, если проводить простую аналогию, то получается, ты живешь там с мужчиной, он абьюзер, это сейчас модно, он тебя бьет, ты понимаешь, что это плохо, что он там тебя использует, что он манипулирует, там он живет, он пьет, он покупает пиво на твои деньги, а ты работаешь. И вот, когда женщина все-таки находит в себе силы порвать с таким абьюзным мужчиной, то на самом деле все только начинается, потому что она уходит, и она не знает, как жить. В прошлом все было понятно, да, мы, колония платит дань метрополии, да, из метрополии кто-то приезжает назначенный управлять, а здесь все ясно, а тут ты получаешь свободу, что тебе с ней сделать. Отсюда у нас такие вот сложные отношения созависимости. И вместе плохо, и по отдельности нельзя. И вот это очень интересно, как раз феномен деколонизации – это вот та попытка показать, решить вопросы и фактически отвязаться от своего патрона, от метрополии. И вот она иногда принимает вот такие вот причудливые формы, вроде письма с требованием извинений от мексиканского президента.
Действительно, деколонизация может принимать многочисленные формы, как мы это уже поняли. Здесь речь идет и о возрождении интереса к национальной культуре, языку, костюму, а также всевозможным интеллектуальным эссе, а порой даже политическим акциям, что мы можем наблюдать, например, на опыте маленького Эквадора, чье движение коренных жителей было самым политически активным на протяжении последней трети 20 века. Но мне кажется, здесь важную роль в этом процессе играют и разнообразные концепции, вроде теории четвертого мира, которые заряжают тех же самых индейцев на активное политическое действие, когда политическая география воспринимается не как география 200 государств, а как география свыше 5000 народов, где государство воспринимается в качестве чего-то подавляющего национальную культуру или даже воспринимается как некие империи, где коренное население является своеобразным препятствием для дальнейшего развития. Что ты вот скажешь по этому поводу?
В общем-то, на первый взгляд, можно согласиться, это очень интересно. Но получается, принимая во внимание, скажем так, хищнический характер империй и пассивность коренных народов, которые отличаются очень высоким разнообразием. Ну вот, кстати, в Мексике одних только национальных языков 68. Представьте, сколько там живет коренных народов, да? У каждого народа свой язык. И, грубо говоря, жители там одного народа других понять не могут. То есть это абсолютно разные языки, они развивались отдельно, имеют свои пути. Здесь возникает другой интересный вопрос. То есть получается, что фактически государства, они рассматривают коренные народы как большую обузу, которая не дает им развиваться. Потому что коренные народы, у них очень особенное видение того, как можно развиваться, каков жизненный путь. Им не сильно нужно, например, туризм в их регионах, да, который вот может задумать построить очень амбициозный инфраструктурный проект и согнать, например, индейское население с обжитых мест. А мы знаем, что земля для индейцев — это сакральная вообще категория, и ни в коем случае так вопросы решать нельзя. Здесь штука в том, что если мы примем все вот эти теории во внимание, то получается, что, как мне кажется, что индейцы — это антигосударственная категория. Они чужды государству, и государство им не нужно. И в этом и есть самый главный конфликт. И в этом есть корни того несогласия между коренными народами и государством, где они живут. То есть им фактически государство не нужно, они очень хорошо могут самоорганизовываться.
Это безусловно, но мне кажется, тут краеугольным камнем как раз является вот категория понятия развития. Потому что развитие в западноевропейской трактовке – это нечто линейное, то, что идет из пункта А в пункт Б. А с точки зрения индейцев это абсолютно не так. Тут абсолютная нелинейность наблюдается. Развитие индивида не обязательно будет увязываться с его финансовым благополучием, либо еще с какими-то категориями, которые вот привыкли мыслить западные элиты. Вот. Это тоже накладывает определенный отпечаток на вот этот формы деколонизации. Я думаю, что примерно так вот это. Я считаю, что ты здесь права абсолютно на 100%, потому что многие жители тех же самых индейских районов, они не вовлечены в эти процессы. То есть сам этот процесс деколонизации, он может принимать всевозможные формы, насколько позволяет нам наше воображение, либо не нам, а людям, которые вовлечены в какие-то деколонизационные акции. И вот это вот противостояние между какими-то условными империями и условными перифериями, оно действительно имеет место. И на этом фоне, я опять же говорю все достаточно условно, могут появляться какие-то политические лидеры, которые используют форму вот этого индийского ренессанса, чтобы заработать определенные политические очки для себя. А само коренное население, оно по большому счету занято проблемой собственного выживания вот в тех вот условиях, в которые поставило их государство. А все остальное – это такие интеллектуальные игры левой интеллигенции, которые используют индейцев для привлечения и для политизации вот этого самого дискурса. Вот так.
Да, безусловно, я с тобой согласна, потому что достаточно посмотреть, сколько много неправительственных организаций, которые декларируют своей целью защиту прав человека в индейских коммунах. Ну, в том числе в индейских коммунах, да, мы не говорим. То есть в нашем случае это только индейцы. Неправительственные организации могут заниматься и не только коренными народами Латинской Америки. Они могут работать и в Африке, могут работать, может, и в России тоже могут работать, потому что у нас тоже много коренных народов, тоже которые находятся в достаточно уязвимом положении. А, безусловно, тема очень благодатная и действительно, которая может принести какие-то большие выгоды, если ты работаешь в политическом поле. При этом, опять же, сами индейцы остаются очень пассивной категорией, которые интересуют только один вопрос. Это вопрос землепользования. И даже не вопрос, а такое молчаливое отчаянное требование, чтобы их уже в конце концов оставили в покое. Потому что сами по себе они живут, они самоорганизуются, и они даже могут себя обеспечивать. Фактически с падения условного Теночтитлана не поменялось ничего. Ну, разве что только исчезли человеческие жертвоприношения. Сам по себе уклад жизни у большинства коммун он остался точно таким же, как мне кажется, особенно в отдаленных районах стран, где они проживают. Поэтому, что касается форм, которые принимает деколонизация, это безусловно интересно, потому что это может быть, как мы уже сказали, в принципе, любая форма, о которых мы будем говорить в последующем следующих выпусках, и в частности в следующем нашем выпуске мы будем говорить о самой модной форме, которую принимает деколонизация. Это о моде на изучение индейских языков. С вами был подкаст «Деколонизируй это» и Александр Шинкаренко и Татьяна Русакова. Ставьте сердечки, пальчики вверх, добавляйте комментарии и ищите нас на всех подкаст-платформах. До встречи!
До встречи!
Ты просто объясни своими словами, как будто ты объясняешь жене.
Что за фигня сегодня, а?